Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие наши зрители. Это канал Ксении Лариной. Ксения Ларина перед вами. Это наш субботний стрим. Как обычно, в этот вечер субботний мы подводим итоги недели. Я представляю вам моего сегодняшнего собеседника, нашего гостя, историка и общественного деятеля Андрея Борисовича Зубова. Андрей Борисович, здрасте.
Здравствуйте, Ксения Андреевна.
Приветствую вас.
Да. И рад, что нас видят ваши слушатели.
Нашим слушателям напомню, что это эфир прямой, поэтому, дорогие друзья, обязательно пишите нам ваши вопросы, ваши пожелания. Мы всегда открыты к любым вашим сообщениям. И не забывайте, конечно, ставить лайки, поскольку от количества лайков очень зависит количество зрителей. Лайки собирают зрительный зал. Надеюсь, что нас сегодня будет много. У меня есть план, и этот план был нарушен очередными фронтовыми сводками. Буквально вот перед началом нашего эфира пришла новость о том, что в село Константиново, в Константиновку, в прифронтовой город, прифронтовое поселение Донецкой области, прилетела бомба, очередная бомба, и попала в православный храм. Там есть погибшие, есть раненые. Спасатели там обнаружили маленького ребенка, 2-летнего мальчика, который прям стоял там в полном состоянии шока около своих раненых родных. У него там тяжело раненый отец, тяжело ранен дедушка. Ну, в общем, так. Это не первый удар по православному храму. Именно в Константиновке. Буквально вот на днях, 9 числа, уже был точно такая же бомба прилетела по одному из храмов там же, в Константиновке. В это же, поэтому, наверное, мы наш эфир начнем со слов соболезнования и сочувствия и пострадавшим, и родным пострадавших. Вот так, такая наша жизнь. Я думаю, что Андрей Борисович тоже скажет.
Да, безусловно. Понимаете, все время говорят о каких-то фейках власти российские, о фейках о русской армии, но какие тут фейки? Вот фотографии, они опубликованы, вот разрушенный храм, вот разбросанные вещи, кровь. Ну, о каких фейках может быть речь? Это война, это страшная вещь. И все прекрасно знают, что война эта началась не просто так, и не нападением Украины, она началась нападением России на Украину, и было это 24-го. Февраля 22 года, а на самом деле это было в конце февраля 14 года, когда произошла аннексия Крыма. И вот после этого уже погибли сотни и сотни тысяч людей, множество мирных жителей, разрушенные храмы, разрушенные дома. Да, конечно, главная цель это не разрушение храмов, это разрушение военных объектов, но очевидно, что порой даже специально делают так, чтобы погибли мирные люди. И уж, по крайней мере, как говорится, бомбы не знают точно, куда они попадают. Это методы устрашения, их использовали во Вторую мировую войну. Но зачем это нужно? Ради чего решил Путин начать войну в Украине? Ради чего тяжелоранены вот эти мужчины, которые пришли в церковь, чего, видимо, на всю жизнь останется с психической травмой этот маленький ребенок. Зачем это сделано? Ради чего? Почему нельзя было жить мирно России и Украине? Я ездил каждый год в Крым, когда он был украинским, на Карадаг, свозил туда моих студентов. Кто нам мешал? Что нам было тяжело платить не рублями, а гривнами? Какое-то безумие, какое-то желание вот перекроить границы, почему-то решив, что русские люди должны жить в России. Кто он это сказал? Кто кому сказал, что русские люди должны жить в России? Англичане живут в Америке, в Австралии, в Новой Зеландии. Испанцы живут, во всей Латинской Америке. Ну и что? Никто никого не объединяет. Когда начинаются эти геополитические игры, как в нацистской Германии, да, когда присоединение Австрии, Судет, все это кончается невероятной трагедией для самой страны, которая решила вот воссоединять разделенный народ. вернее, не страна, конечно, решила, а решил безумный лидер, и с помощью пропаганды, с помощью средств массовой информации, вот, подчинил себе, увлек за собой огромное количество невинных людей, если говорить в церковных терминах, соблазнил. Вот так же точно Путин соблазнил огромное количество русских людей вот этим безумием, этим можем повторить. Как бы не было распространены эти мысли без Путина, они были распространены, задача власти их остановить, зная их цели, зная, к чему это приведет, а их разжигали, их наоборот пытались разворушить как можно сильнее. И вот результат. Уже ведь не только в Украине разрушены храмы, уже и вот в России нет бензина, горят заводы, гибнут тоже люди. Люди гибнут и в России, люди гибнут и в Украине. И для чего все это происходит? Мне кажется, что это тот самый случай, как, собственно говоря, и с нацистской Германией, когда это стоп, или там с наполеоновскими войнами, как, когда это стопроцентное безумие. Это стопроцентное безумие или одного вождя, или небольшой клики людей, которые подчинилось множеству людей.
Вот. Ну, смотрите, да, Андрей Борисович, все равно, отвечая на ваш вопрос, Путин отвечает практически в круглосуточном режиме про эти первопричины. Правда, там разные базы подводятся под причину начала этой агрессии. Это, конечно же, против неких каких-то укрофашистов, укронацистов. Это как наши деды и прадеды против фашизма. Это и прочее, прочее. Но вот смотрите. Кстати, о православном храме. 7 октября, день своего рождения, он собирает генералитет в усыпальнице, в склепе. Там, где Петропавловский собор, где похоронены все императорские семьи Романовых. И что он говорит? Здесь начиналась Великая Россия, типа того. И вы защищаете завоевание Петра Первого, в том числе, говорит он. Это тоже, пожалуй, можно назвать причиной, которую он предлагает, втюхивает своему народу. Как вы это объясняете? Что он имеет в виду?
Ну, во-первых, это, конечно, не совсем склеп. Петропавловский собор, но действительно это и усыпальница русских царей, русских императоров, цари в Архангельском соборе Кремля похоронены. Вот, но, ну и что, да, кому придет в голову из нормальных людей сейчас апеллировать к завоеваниям 18 и 19 века? Ну что же, тогда соберет в Вестминстерском аббатстве Стармер английских генералов и скажет: друзья, вы знаете, что наши предки, которые похоронены в этом аббатстве, наши короли, они завоевывали Индию, завоевывали Северную Америку, в том числе и то, что потом стало Соединенными Штатами, завоевывали Канаду, завоевывали там пол-Африки. Ну, давайте отвоюем все это наша земля. Ну, что после этого? Ну, Сталин отправит в сумасшедший дом, естественно. Либористы извинятся, выберут нового лидера. Понимаете? Ни один нормальный человек такого никогда не скажет. Если в пантеоне там Макрон призовет восстановить Французскую империю, там, и давайте Индокитай, давайте Алжир, та же самая участь. Но почему же мы позволяем, мы, русские люди, позволяем эти безумства говорить русскому правителю? Это же такое же точно безумство. Да, такая же, или там, скажем, нынешний король Испании призовет опять Латинскую Америку сделать жемчужиной испанской короны. Понимаете? А португальский президент подумает о Бразилии. Ну, это вот то же самое. Поэтому... Да, исторически. Ну,
кому-то нравится, Андрей Иванович, кому-то нравится.
Вот ну, понятно, кому-то нравится.
Говорите, давайте посмотрим на Соединенные Штаты. Ведь сделаем Америку снова великой. В этом чувствуются именно намеки, в том числе и на то, о чем вы говорите. И это попытка Канаду или Гренландию завоевать, да, это тоже из этой же серии.
Ксения Андреевна, конечно, всегда это кому-то нравится. То, что сейчас выглядит абсолютным безумием, еще в 50-х, я говорю про Англию, Еще в 1950-е годы, когда там стал лорд Маунтбеттен, бывший вице-король Индии, он действительно призывал сохранить и восстановить Британскую империю, и таких умников было очень много в Англии. Слава богу, умников, которые сказали, что это безумие, было намного больше. Но даже если мы на минуту представим себе, что вот эта партия старого Маунтбеттена, лорда Маунтбеттена, она бы победила бы. Ну и что? Война, кровь и полный позор Великобритании. Да, конечно, абсурд в том, что Америка и так самая великая страна мира. Зачем ее сделать снова великой? А кто сейчас велик? Конечно, самая мощная, самая экономически мощная, военно, говорил просто, опять же, глупости. Когда он говорил о присоединении Гренландии или Канады, у меня просто волосы на голове вставали дыбом. Ну, не может так говорить умный человек. И даже трамписты, ну, кроме самых идиотов, они же тоже говорят, да нет, ну, это, так сказать, такие образные выражения. Ну, конечно, наш замечательный Дональд не думает ничего присоединять, а он-то думал. То, что Америка выбрала больного человека, это еще ужаснее, пожалуй, чем то, что Россия покорилась больному человеку. Собственно говоря, Путина уж давно никто не выбирал, понимаете. Может, его выбрали в 2000 году, но вот это, пожалуй, единственный раз. А дальше уже его никто не выбирал, уже начались подтасовки выборов, хотя у меня есть даже какие-то основания думать, что и в 2000 году все было не абсолютно чисто. Как бы там ни было, как бы там ни было, ответственность всегда народ. Понимаете, американцы выбрали Трампа, и вот теперь расклёбывают эту позор и грязь. И непонятно, как долго будут все эти еще расклёбывать. Русские терпят Путина с его безумными речами о строительстве Русской империи. И тоже будет позор. То, что в 18 веке было нормальным, и никто не считал там Петра I каким-то аномальным безумцем. Все завоевывали, Карл XII завоевывал под Полтавой, помните, битва была, и Британская империя строилась. Тогда это было нормально. Сейчас другой мир, другие средства войны. И сейчас можно похоронить все. Войны должны уйти в прошлое навсегда. Помните, как когда-то Горбачев, когда выступал в Генеральной Ассамблее ООН в декабре 1988 года, он об этом говорил, что войны должны уйти навсегда. Потом в Страсбурге в июле 1989 года, в замечательной своей речи. Вот. Поэтому мне кажется, что надо равняться на таких людей, как покойный Михаил Сергеевич, а не на таких людей, как Владимир Владимирович.
Скажите, как вы отвечаете на вопрос, чего, собственно, он хочет? Он хоть и безумный, и безумный, но, как говорится, мыло не ест. Он строит какой-то свой путинский мир. Это может быть... Кто-то говорит, что это новая империя. Кто-то говорит, что это такая новая форма фашистской диктатуры или диктаторского режима. А кто-то говорит, что он молодец, он восстанавливает Советский Союз. Как вы отвечаете на этот вопрос? Чего строит Путин и уже построил?
Ну, я думаю, что Путин строил свой мир в процессе. Понимаете, когда он практически случайно получил власть в 2000 году, сам того не ожидая, путем дворцовых интриг, там, Березовского, Валентина Юмашева, Тани Юмашевой-Дьяченко, дочери Ельцина, тогда Чубайс, конечно, тогда он, ну, просто вот власть отлично. А потом власть начала кружить голову, и он по своей КГБшной привычке начал эту власть делать несменяемой. Это, собственно говоря, началось с самого начала, с первого срока. И сделал таки ее несменяемой. В русском обществе, в российском обществе огромная привычка авторитарного правления во всех странах постсоветского блока. И это несложно сделать. Понимаете, и Назарбаев это сделал. Вот. И кто только это не сделал, и Лукашенко это сделал. И в этом смысле мне кажется, что в 2014 году, и особенно в 2022, 15-м, во время авантюры в Сирии, Путин решил стать опять вождем сверхдержавы. Вот у него ему захотелось. Понимаете, в чем главная задача любого правителя, выбранного или монарха, неизбранного, наследовавшего престол? Задача его одна – сделать счастливым свой народ. Тебе самому на хлеб с маслом хватит. Надо сделать счастливым народ. А Путин думал не о народе, он думал о химере величия. Пусть народ мыло ест, а может и мыла не будет. Главное, чтобы Россия стала с колена, стала великой. Но, видите, ничего не так же, как Германия после Первой мировой войны. Сама эту войну развязала, Первую мировую, и сама потом из-за нее влезла, создала Вторую мировую. Вот Путин мечтал о величии. И решил начать величие, да, башня в 12 этажей начинается с горсти земли. И путь в тысячу ли с одного шага. И Путин решил вот захватить Украину. Это будет путь его к величию. Все увидят, все склонятся. А захватить не смог. Вот и все. Знаете, кому-то ведь, у кого-то была судьба бы еще более ужасная, скажем, у Гитлера, которому сначала страшно везло. Он присоединил без единого выстрела Австрию, потом присоединил Судеты, потом всю Чехословакию, Мемельскую область, Литвы, потом небольшой кровью разделиться со Сталиным Польшу и решил, что так пойдет и дальше. И Англия станет перед ним на колени, и Россия станет на колени. Ну, а получилось не так. А у Путина с самого начала ничего не вышло. Крым еще не аннексировал, а когда попытался захватить Украину, все, ничего не вышло. И вот четвертый год идет эта война. Пока я думаю иногда, Ксения Андреевна, ну когда же конец? Я думаю, конец не тогда, когда нам, скажем, Путин уйдет от власти. Безусловно, формально это послужит завершению войны. Но конец настоящий произойдет тогда, когда русские люди возненавидят империю. Возненавидят, это можем повторить. Когда именно русский народ скажет, мы хотим жить в своей стране тихо и мирно. Нам дано от Бога, дана от Бога богатейшая страна. А мы вместо того, чтобы ее отстраивать и делать ее счастливой, мы все время пытаемся еще что-то где-то отхватить. И чтобы это отхватить, расплачиваемся собой. Вот когда люди поймут это и возненавидят не Путина, не КГБ даже, это все, конечно, должно уйти, а возненавидят вот эту установку на империю и скажут, мы хотим жить устроенной и мирной жизнью, как живут англичане, сейчас французы, ну, по сути говоря, и американцы, слава богу, Трамп все-таки не успел все испортить. Вот тогда, я думаю, война эта закончится навсегда. И немцы были когда-то другими, и англичане были когда-то другими. Но вот жизнь научила. Вот я надеюсь, что эта война страшная, она русских научит.
Каким образом можно этого добиться? Что должно быть главным в этом понимании? Правда войны, чтобы люди не были без конца, не находились в плену пропаганды, чтобы они видели настоящую войну, чтобы это была война не где-то далеко, как для американцев или даже для европейцев, а близко. Это война, которую мы ведем. Каким образом и кто это может сделать? Это понимание вернуть в общественную атмосферу, в общественное поле.
Я думаю, что страдание. Страдание народа
То есть на себе испытать, да?
всегда. Только так. Понимаете, только так. Потому что отдаленная нравственная позиция, ну, скажем, мы с вами говорим, это ужасно, что вот Путин напал на Украину, что гибнут украинцы, ужасно, что гибнут русские. Это позиция немногих, всегда немногих. Понимаете, и в нацистской Германии немногие выступали против войны как таковой. Многие надеялись, что Гитлер, да, кровью, да, войнами, но построит какой-то счастливый для немцев. Никого не волновала судьба евреев, французов, для немцев построить счастливый мир. Когда оказалось, что вместо счастливого мира бомбы летят на их головы, когда оказалось, что их сыновья убиты там под снегом холодной России и буквально, как говорил Лермонтов, под знойным песком пирамид, да, это Ар-эль-Амейн и война в Египте, или в долинах, где Эльба шумит, все, в общем, подходит. Вот. Тогда немцы поняли, и то не сразу. Вы же знаете, что война закончилась, и оккупационные власти стали вот этих оставшихся, выживших, мирных немцев, женщин, стариков, водить, закапывать тела погибших, или эксгумировать эти коллективные ямы и хоронить по-человечески тела миллионов замученных людей. И посещать концлагеря. И сделали фильмы о концлагерях. Все это повергло Германию в полный шок, в молчание. Ну а теперь появилась другая германская нация, причем это делалось в Западной Германии. В ГДР ничего подобного не делалось. И из-за этого вот западные немцы другие, чем восточные до сих пор. Это два, один народ, но два народа. Вот мне кажется, что сейчас этот процесс идет в России. Понимаете, люди поняли, что победить не удастся, что война имеет опасность быть бесконечной, и она становится все более и более болезненной для русского народа, для людей, жителей России. И вот в какой-то момент придет, и я думаю, уже приходит, осознание, зачем все это. Вот Левада-центр провел сравнительные опросы, и за один год, за, значит, 24-й в сравнении с 25-м, количество, процент людей, которые хотят продолжения войны до победного конца, упал с 68% в России до 29%. Это же о чем-то говорит. Да, люди не решаются сказать открыто, что они против Путина. Кто скажет социологу такое в России? Но они хотят мира. Не хотят войны, хотят мира.
Тут есть один нюанс, Андрей Борисович. На каких условиях? Потому что мне такое подозрение, что люди в России, которые хотят мира, это как бы аналог «хотим, чтобы все кончилось», и чтобы все было как раньше. То есть, как бы вот последствий никто не понимает. Я так предполагаю, не знаю, может быть, вы не согласитесь со мной. Просто хочется, чтобы уже хватит, уже остановитесь, и все будет как раньше.
Ну, что касается как раньше, я думаю...
Это невозможно.
Да, конечно, невозможно. Понимаете, простой человек, в отличие от нас с вами, Ксения Андреевна, не размышляет о политических шагах. Там, скажем, вернуть оккупированные земли, провести компенсацию, восстановление разрушенного.
Расплатиться за эту войну.
Расплатиться. Да? Простые люди об этом даже не думают. Ну, придется расплачиваться, конечно. Но важно то, вот для политиков, важно для вот нас, для людей там, русской оппозиции, важно то, что люди уже не хотят войны. Ведь я еще помню, вот я преподавал МГИМО, это был, вот, меня выгнали в 2014 году. Я очень хорошо помню, что я еще шел от метро проспект Вернадского к МГИМО на юго-запад, обычно я пешком всегда ходил, и там мне попадалось полно, это, значит, какой 12-13 год, уже машин с надписью «На Берлин», «Можем повторить», ну уж ладно, «Спасибо деду за победу», это самое невинное из всех этих надписей, «Трофейная», какой-нибудь там Мерседес или Фольксваген с надписью «Трофейная». Вот. То есть люди бредили этим. Опять же, тот же Левада-центр, если вспомнить, он фиксировал уже в 90-е годы главный проблемы после выживания физического у людей восстановления разрушенной страны. Вот, то есть восстановление Советского Союза. И только 27% людей, тогда я помню эту цифру на память, когда-то я лекцию об этом читал и в «Новой газете» в 2014 году, и намного больше цифр приводил, ее могут найти, она есть на сайте «Новой газеты». Но только 27% считали, что границы Российской Федерации – это те границы, на которых надо успокоиться, согласиться и в этой стране жить. Все остальные хотели что-то еще, как говорится, присобачить. Кто Белоруссию, кто Украину, кто вместе с ними Северный Казахстан, а кто не так мало, тоже там процентов 25, и весь Советский Союз, включая Балтийские государства. Так что, понимаете, вот эта болезнь, ну зачем там обывателю какого-нибудь, не знаю, города Макарьева на Волге, ну зачем ему Белоруссия и Украина? Занимайся, что мало России, гигантские земли, огромная Волга. Живи и радуйся. Ну и если хочешь, приезжай в Белоруссию, Украину, куда угодно. Нет, присоединить. В чем смысл? Вот мы с этого же начали разговор. В чем смысл присоединить? Присоединить не просто вот округлить территорию. Нет, нет. Это чтобы вот вы, белорусы, вот вы, украинцы, вы бы знали свое место. Мы тут главные, мы начальники, мы русские. А вы, да, вот вы слушайте нас. Мы вас будем терпеть, ничего там, всех не повесим. Но вы знаете свое место. Мы начальник, а ты дурак. Вот это желание, вот оно и должно закончиться. Не должно быть больше на Берлин или на Киев и куда угодно. Не должно быть, можем повторить, что повторять? 5 лет, 4 года вот этой ужасной войны повторять? Вот, вот когда это полностью уйдет, и когда люди, пусть стыдясь, пусть даже не говоря вслух, даже социологу из Левада-центра, возненавидят то свое прежнее желание повторять, вот тогда начнется созидательный процесс в России.
Друзья, напомню, что это прямой эфир, поэтому не забывайте ставить лайки. Я вижу ваши реплики и вопросы, которые вы присылаете. Наши слушатели, подписчики говорят про ваши лекции, напоминают. И я вместе с ними напоминаю, что у Андрея Борисовича Зубова свой YouTube-канал. Ссылка у нас тут в описании, и там регулярно вы можете слушать в открытом доступе лекции, исторические циклы Андрея Борисовича Зубова. Кстати, что сейчас там идет? Там у вас цикл какой-то идет по периодам?
Да, сейчас, ну, у меня время от времени появляются лекции по 19 веку, сейчас я его почти завершил, но самое главное, мой новый цикл, это история, современная история России. Сейчас я читаю историю перестройки. И каждое воскресенье, в том числе и завтра утром, вы увидите новую лекцию. Появляется новая беседа по перестройке. Вот сейчас 3 лекции было, 2 уже есть, 3-я выйдет завтра. Она посвящена истории коммунистического Китая в связи с перестройкой, в связи с поездкой Горбачева в Пекин, событиями на Тяньаньмэнь и сравнение китайской перестройки, а китайская перестройка началась раньше советской. Она началась, ну, значит, Мао Цзэдун умер в 76 году, она началась с 78 года практически. Вот, а русская с 85-го, как вы помните. И вот как раз завтра будет рассказ о визите Горбачева в Пекин и о ужасных событиях на площади Тяньаньмэнь, которые на самом деле перечеркнули китайскую перестройку. Китай должен был стать совершенно другой страной. А он не стал благодаря или из-за Дэн Сяопина, тоже его имперских идей и всего прочего. Вот, вот об этом будет. Дальше будут лекции о внешней политике, беседы России о Ельцине в 89 году. Я читаю довольно подробно, потому что мне кажется, что мы забыли то, очевидцами чего мы были сами. Понимаете, мы сами, ну, наше поколение, Ксения Андреевна, даже поколение наших детей, оно уже видело перестройку, но мы как-то прошли мимо нее, это какой-то ужас. Вы знаете, вот мне даже страшно, что был человека, да, Горбачев, который пытался построить демократическое, миролюбивое государство в союзе с государствами демократическими Запада, а его чем каким, как только не ругали. Был какой-нибудь Сталин, который угробил миллионы людей, вверг Россию в ужасную войну, в которой она потеряла, никто не знает сколько, то ли 28, то ли 45 миллионов человек, а его многие считают самым великим правителем России, вслед за ним Петра Первого, такого же людодера, Ивана Грозного, вот так. Вот что с нашим народом? Вот когда у нас будут говорить, что да, великие политики, великие правители, это, скажем, Горбачев, Александр Первый с его идеей вечного мира и священным союзом, Александр Второй с его великими реформами, вот тогда в России произойдет внутренний переворот.
Не могу не спросить, раз про Китай заговорили, поскольку мы с вами давно не виделись, ваши впечатления от визита Путина в нынешний Китай, на ту же самую площадь Тяньаньмэнь? И вот нынешний Китай и нынешняя Россия, они опять русский китаец, братья навек, все как прежде?
Да нет, конечно. И я уверен, что это для всех, и для Си Цзиньпина, и для Путина, это... да и для самого китайского, и для русского народа, это, конечно, уже никакое братство не навек. Каждый видит в другом и соперника, и врага. Каждый боится другого, я подчеркну это. В КГБ, которого дитя является Путин, Китаю совсем недобрые отношения. Все помнят прекрасно Даманский, все помнят претензии Китая территориально, они же никуда не делись. Посмотрите современные карты Китая, где границами Китая является Байкал, Балхаш в Казахстане, ну и вот этот самый Охотский хребет, то есть все Приморье, все Поамурье, все китайское, не говоря уже о Монголии, в Монгольской республике. Так что все претензии остаются. Это такая же имперская страна, как и Россия. Поэтому, естественно, Путин совсем не пускает слюни в отношении Китая. Он его не любит и боится. А Китай боится другого. Ему очень выгодна эта война. Вообще ни для кого война в Украине так не выгодна, как для Китая. В войне он этой не воюет. Китайцы в ней не гибнут массово. Да, гибли бы он тоже не пожалел. Но главное, что Путин сделал Китай своим главным торговым партнером. И та нефть, тот газ, который раньше покупал Запад, это все идет в Китай по бросовым ценам, и лес, и все прочее. И фактически Путин из-за того, что ему некуда деться, из-за того, что он под санкциями, он становится сырьевым придатком Китая. Но Си Цзиньпин этому радуется, но он понимает, что это не навсегда. Как только сменится политический вектор в России, как только уйдет Путин или вдруг Путин изменит свою политику полностью, этого же тоже исключать нельзя. Такие вещи не исключают политики. Тогда он переориентирует, остановит войну, переориентируется на Запад. Пусть даже большой ценой там, восстановления Украины. И тогда Китай будет в тисках Запада, потому что его главный сырьевой придаток и огромная страна к северу от Китая уплывет навсегда. И Си Цзиньпину это очень страшно, потому что Россия и НАТО, и Япония – это тот железный цепь, которая свяжет коммунистический Китай. И еще одна вещь очень важная. Если Россия станет демократической страной, то и Китай станет демократической страной. Для конфуцианских сообществ 20 век, вторая половина 20 века показала удивительную перспективу демократии. Япония, Южная Корея, Тайвань, Сингапур стали процветающими на уровне самых развитых западных стран процветающими демократиями. Где богатые люди и где производятся великолепные вещи, технологичные. Так что Китай, безусловно, как бы материнская цивилизация относительно всех этих периферийных, в том числе Японии, стран. И в Китае живут очень умные люди. Они сбросят это коммунистическое вот, безумие и станут, может быть, действительно великой конфуцианской демократией, как Индия является великой индуистской демократией. И тогда этим всем коммунистам не поздоровится китайским. Так что Китай совсем не молчаливый Китай. Как раз мои лекции показывают вот по Китаю, что это очень активная страна, что выступления китайской молодежи против коммунистического режима начались тогда, когда в России, ну, выступали только единицы диссидентов. Мощные выступления начались весной 1976 года, в дни поминовения усопших в Китае. Тогда это было поминовение по умершему Чжоу Энлаю против Мао Цзэдуна. Мао Цзэдун был еще жив. То есть первые выступления массовые, которые охватили 10 миллионы людей, это 1976 год. Но потом 1986 очень мощное выступление, а потом 89-й Тяньаньмэнь. Так что все, ну а потом это движение еще религиозное, знаменитое, самое Фалангун, по-моему. Вот, так что Китай – это живая страна. И эти люди, понимаешь, они стоят, живут на вулкане. Сами китайские эти правители. Большинство населения живет в бедности, богатые только прибрежные районы. И богатство там тоже во многом дуто, и оно связано с западными инвестициями. А эти инвестиции могут уйти в Россию, если Россия станет другой страной. Понимаете? То есть это совсем нестабильный мир. Так что я думаю, Путин и Си Цзиньпин, когда встречались, они оба были совсем не на коне. Что вот китайцы, они такие вот, китайские коммунисты, они такие вот крепкие, великие, сильные, а на самом деле нет. Они живут на вулкане.
Ну, в любом случае, этот Пекин с его парадом и тройка лидеров в лице лидера Китая, лидера Северной Кореи, лидера воюющей России, это такая демонстрация союза диктаторов. Но на самом деле это все, судя по тому, что вы говорите, это скорее больше такая имитация, да, демонстрация, чем настоящий союз. Этих людей не связывает ничего, кроме зависимости друг от друга.
И зависимость друг от друга. Конечно, и все ненавидят друг друга. Это совсем как в аду, там, понимаете, черти ненавидят друг друга. Каждый хочет другого сожрать. И только вот взаимный страх, он их держит. И взаимная ненависть к Богу и ангелам его. Это, кстати, прекрасно в записках Баламута показал Толкин, вот эту психологию вот этого темного сообщества. И она характерна не только для, конечно, этих всех Баламутов там и Гнусиков из Толкина, но она характерна для реальных вот этих диктаторов. Четвертым в этом замечательном списке, ну, являются, естественно, иранские аятоллы, тоже еще те товарищи.
Радостные кадры для меня этой недели. Это абсолютное жалкое зрелище, когда Путин чуть ли не на коленях стоял перед Алиевым. Скажите, пожалуйста, что заставило Путина в таком жалком виде предстать перед всем миром? Азербайджанские СМИ с огромным удовольствием публикуют эти кадры, и видно было по лицу азербайджанского лидера, как ему тоже это было приятно смотреть на Путина вот так сверху вниз и слушать эти его бормотания и лепетания, связанные попытка извинения, попытка оправдания за нанесенные обиды и за разбитый самолет. Что это было?
Ну, во-первых, чисто фактически там были замечательные слова Путина о том, что мне 7 октября сообщили. Понимаете, самолет сбит.
Прошло почти год, прошел 10
Год
месяцев.
назад, да, ему сообщили, В каком же ты мире живешь, если тебе сообщили через год об, в общем, таком важном межгосударственных отношениях, не говоря уже о гуманитарном аспекте событий. Понятно, что это очередной жалкий лепет. Конечно, речь идет не о коленях. Ну, на коленях Путин, в общем, не стоял. Поэтому речь идет о другом. О том, что, понимаете, Азербайджан не есть союзник номер один. От того, что Азербайджан будут хорошие отношения, или плохие отношения, от этого судьба России, по большому счету, не сильно изменится. Это не Китай. Да, в общем, все говорят о том, что после вот того, как Россия не смогла решить армяно-азербайджанский конфликт, России пришлось уйти с Южного Кавказа, ну, в Грузии там другие события, уйти там из Армении и Азербайджана. Вот, это так. Но, в принципе, можно было и забыть об этом Азербайджане и жить как-то дальше. Как говорится, Путин, надо было бы такие же беседы вести с каждым из лидеров Евросоюза, с каждой из стран НАТО. То же самое было бы, не говоря уже об Украине. Но, по всей видимости, это событие показывает, что Путин уже все более и более уязвимая фигура. Конечно, к другим обстоятельствам, но в Америке есть термин «подраненная утка». Это президент, который еще правит, но который или потерпел серьезное поражение его партии на промежуточных выборах в Конгресс, или уже просто потерпел поражение на ноябрьских выборах, но еще до января правит. Вот, вы понимаете, он уже не хозяин сам себе. Я уверен, что...
И хромает, кстати, как утка, обратите внимание.
Да, да, да. Ну, знаете, все старые люди. Это, как говорят, здесь я избегаю всяческих шуток, потому что, понимаете, и я хромаю, и все это старость не радость, как известно. Вот. Другое дело, что когда ты становишься старым, надо спокойно уходить и заниматься делами, в которыми можно заниматься в старости и не мешать молодым. И это вообще основа этики, возрастной этики. Но это уж ладно, не об этике речь. Здесь важен другой момент. Понимаете, вот, может быть, не все наши слушатели это осознали. Путина принудили, я уверен в этом, его принудили просить прощения у Алиева. И он не смог этих людей, я не знаю, кто это, он не смог, ну, естественно, это люди из его окружения, он их не смог послать на три буквы. Значит, а ему, естественно, это очень хотелось, потому что, вы знаете, какой он тщеславно гордый человек. Значит, соответственно, у сил-то у него уже таких нет. Его вот эта всевластность уходит, она теряется. Алиевское событие с Алиевым – это не единственное подобное событие. Понимаете, ему нужна была встреча с Трампом на Аляске, чтобы показать, что он еще хухо, а после этой встречи Трамп назвал его армию бумажным тигром. Ужас, понимаете, Трамп, там не какой-нибудь, не знаю, политик, ну, антипутинский, а вроде бы симпатизирует, там, Владимир мой друг, но армия у него бумажный тигр. Вот, понимаете, это большего оскорбления нет. А он-то подглотил, куда деваться. Вот, мне кажется, что на наших глазах вот этот великий диктатор сдувается. Именно сейчас. Что там будет дальше? Какие генералы или не генералы, кто... Но они реально станут управлять страной. Да, ну, конечно, это прохановская книжка тоже совершенно... Да, смешно-смешно, но ведь на самом деле не смешно. Я очень хорошо помню, не знаю, рассказывал ли я вам об этом, но один раз в жизни мне пришлось вот лицом к лицу встретиться очень близко с Путиным. Это было на Валдайской встрече 2013 года, сентябрь 2013 года. Естественно, после 2014 года, после того, как я заявил о том, что аншлюс Австрии и оккупация Крыма – это однопорядковое явление, на такие встречи меня перестали приглашать, и из МГИМО выгнали. Но еще в 2013 году все было нормально. Я был на этой встрече. Я попытался уклониться от встречи с Путиным. Пошел в Валдайский местный музей. Но вот не удалось уклониться. Есть захотелось, вернулся к ужину. И Путин в это время закончил свою речь двухчасовую, когда людей, которых туда загнали, ну, и меня бы загнали, если я бы не убежал. Даже в туалет не выпускали. Вот. И вышел. Вышел с охранниками. И всех, естественно, охранники выставили к стене. И нас с Ольгой тоже. А рядом с нами стоял как раз Проханов. Ну, так получилось. Я с ним не знаком был и руки ему не жал. Но он стоял рядом со мной. И меня Путин смерил таким холодным. Я помню, я был тогда в костюме с бабочкой. Он меня смерил таким полным ненависти взглядом. Ничего не сказав. И потом подошел к Проханову, обнял. Ну, старина, как дела? Как ты живешь? Тот тоже ему что-то там приятное говорил, уж не помню что. То есть для него, для Путина, Проханов – это свой человек.
Постойте, это... а он вас узнал, Путин? Или это исключительно классовое чутье ему подсказало, что это чужой?
Слушайте, этого я не знаю. Путин не докладывал никогда об этом. Может, еще я его об этом когда-нибудь спрошу, но пока не приходил. Не знаю, классовое или чутье. Я помню, как на одном приеме в Польше ко мне подошел один человек и сказал, глядя на меня, белогвардейская гадина. Вот, не зная меня лично, только, видимо, внешнюю. Вот, не поэтому, может быть, классовый чутье. Может, меня знал, но в 14 году, в 13-м, естественно, уже «История России» 20 век вышла, трехтомник, который Наталья Дмитриевна Солженицына отнесла к Путину, и он его читал. Так что, как-то, видимо, может, связалась моя визуальная образ книгой, может быть, нет. Но это не важно. Даже важно то, что я не про себя рассказываю. Я был сам лично свидетелем, как нежно он общался с Проханом. Понимаете? Этот нежный Проханов, он ему всадил, можно сказать, кинжал, вот как помните у Александра, Алексея Константиновича Толстого, этот несчастный Деларю, которого там искололи кинжалом всего, а он с тем говорил, благодарю, благодарю. Вот, вот так же он совершенно нанес ему, ну, просто самую ужасную пощечину, причем это свой человек. Если это написал бы какой-нибудь там, не знаю, Пастухов из Лондона, из Оксфорда, естественно, никто бы не обратил внимания. А вот это все говорит о том, что путинское вот великолепие, величие, оно сейчас гаснет, тухнет с невероятной скоростью. Что будет завтра, все что угодно может быть, я не удивлюсь.
Еще одна тема, и потом еще несколько вопросов от наших подписчиков, которые присылали заранее, Андрей Борисович. Конечно же, не могу не спросить про войну, которую остановил Трамп. Он таки сделал это. Та самая война, которая продолжалась 2 года на Ближнем Востоке. Война Израиля и Хамас. И вот сейчас мы все ожидаем возвращения заложников и живых, и мертвых. И Трамп действительно победитель в этой войне.
Да, и причем, надо сказать, вы знаете, что я антитрампист, и Трамп мне... очень неприятен, но я должен сказать честно, что он сделал великую вещь. И другой бы, вот тот же Байден, ничего подобного сделать не смог. Вот именно манера Трампа, его произраильская в целом позиция и первый срок, когда он перенес посольство в Иерусалим, в общем, все это сделало его другом именно вот той части еврейского народа Израиля, который в целом поддерживает Нетаньяху. То есть на тех людей, на которых опирается Нетаньяху, правые израильтяне. Да? И когда Трамп стал выламывать руки Нетаньяху, что ты заключай мирный договор, все, мы там знаем, что он... Трампу как морковку показывали Нобелевскую медаль, но это даже не важно. В общем, он принудил фактически вот этот правый националистический и во многом тоже популистский кабинет Нетаньяху, он его принудил вот к сделке. И многие этим недовольны, многие правые, естественно, теперь проклинают Нетаньяху, ну а куда им было деваться? Сколько раз я помню, приезжал Нетаньяху в Вашингтон, и они всегда позиционировали друг друга с Трампом как лучшие друзья. И если сейчас, понимаете, Трамп бы сказал, что вот я примирил уже Албанию и Осетию, а вот Израиль все никак не хочет примиряться. Помните, он же всех со всеми помирил, Камбоджу с
Армению с... Нет, Азербайджан с чем? С Албанией. Да.
Вот, я думаю, что Нетаньяху понял, что его бы тогда шансы удержаться у власти были бы ничтожны. Он поссорился с главным патроном. А это означало для Нетаньяху, в том числе, и очень неприятные личные судебные разбирательства совсем по другим вопросам. Но кроме того, и по вопросу, как израильская разведка смогла упустить 7 октября 23-го года. Mm-hmm. Вот, поэтому он пошел на это. Хотя не хотел, но пошел. Знаете, я настолько рад, что я боюсь даже об этом много говорить. Потому что это все действительно как стеклянный дом. Это может рухнуть в один момент. Причем или из-за хамасовцев, или из-за каких-нибудь сумасшедших офицеров ЦАХАЛ. Такие тоже есть, которые там по кому-нибудь откроют огонь специально, чтобы сорвать все это. Там же тоже не, как говорится, одним пальцем люди не управляются, это достаточно настоятельные люди. Есть всякие, есть левые, есть правые. Поэтому давайте будем просто молиться и ждать, что все это произойдет. И, конечно, самый главный момент потом, да, обмен этих самых находившихся в заключении палестинцев на заложников и на тела заложников, это все, да. Отвод войск – это неплохо, ну а как будет дальше с сектором Газа? Если действительно там будут международный военный контингент и международная администрация, которая будет формально возглавлять Трамп и там Тони Блэр, но реально там будут, по-моему, турецкие войска и так далее, то это будет здорово. Это, в общем, это, может быть, создаст еще одно государство Персидского залива, то есть процветающую арабскую, не знаю уж, авторитарную, может быть, но все равно не агрессивную страну. Это возможно. Это возможно. Потому что когда у нас изображают, у нас там в Израиле изображают всех там арабов, там, исчадьями ада, это же неправильно. Понимаете, среди них есть много и разумных, и достойных, и добрых людей.
И жертв, собственно говоря, вот этого хамасовского управления, да?
Конечно, и хамасовского управления, вот этого противостояния Хамас и Израиля, мирных людей, погибших или потерявших близких, умерших от недоедания. Понимаете, то есть их, конечно, надо по-другому учить. Понимаете, немцев Гитлер сделал зверями, которые устроили Холокост. Понятно, что и хамасовцы, этих арабов сделали многих звериными сущностями, но ведь немцы стали другими сейчас.
Ну подождите, немцы все-таки закончили полным разгромом и капитуляцией. И руководство Третьего Рейха было осуждено как военные преступники, как и сам режим, как и сама идеология. А тут, я так понимаю, что не получится. Ведь цель-то была изначально главная – уничтожить эту террористическую группировку, чтобы ее не было вообще. Ну и по плану Трампа там тоже как-то оговаривается, что они не должны быть в управлении, что-то типа того, я уж точно не помню. Но это, они этого никогда на это не пойдут, вы же прекрасно понимаете.
Никогда не говорите никогда. Посмотрим, как будут дальше развиваться события. У меня есть некоторые в этом смысле оптимистические предположения, но я их даже не решусь высказывать нашим зрителям, потому что они слишком хрупкие. Понимаете? Но мне кажется, что это возможно. И вот страны арабского мира, такие разумные, такие как Египет, Эмираты, они в этом направлении действуют. Катар предпочел забыть эту ракету израильскую, которая там упала и убила каких-то людей, нарушив суверенитет Катара, ради этого. Понимаете? То есть люди идут на многое. Посмотрим. Это может очень легко сорваться. Мы завтра утром можем проснуться и прочесть что-то такое, от чего нам всем захочется плакать, но что вы привычны. в этом районе мира. А если этого не произойдет, это великое чудо. И давайте за это мы реально похвалим смешного Трампа, тут смешного с его желанием там Нобелевской премии, с его путанием Албании и Армении. Ну что ж, много ему простится, если действительно прочный мир воцарится между Израилем и Палестиной.
Как вы думаете, то, что его прокатили с Нобелевской премии, он так старался хоть что-нибудь успеть остановить 12 войн, но премию он не получил. Это не остановит его миротворческие помыслы? Не бросит ли он идею о примирении России и Украины? Не бросит ли он Украину после того, как Нобелевская премия уже не его?
Я думаю, что, во-первых, ну, все-таки Нобелевскую премию дают регулярно, поэтому Нобелевскую премию мира. Поэтому у Трампа теперь появилось желание все-таки ее получить в следующий раз. У него будет стимул дожить, помирить еще там 20 стран друг с другом. И, конечно, бриллиант в этой примиренческой политике – это помирить Россию и Украину. Но мне кажется, что Трамп понял, что Путин не хочет мириться с Украиной. И это тоже очень важная вещь. Вот это в том же русле, что и заискивание перед Алиевым и так далее. То есть многие, я думаю, в окружении Путина увидели, что Путин упускает шанс. Вот его амбициозное безумие, оно приводит к тому, что он упускает реальный шанс прекратить войну на хороших условиях. Потому что Трамп сначала был готов расплатиться Украиной. Ну, не всей, конечно, этого он не мог сделать, но хотя бы расплатиться территорией Украины ради того, чтобы война закончилась, а он получил Нобелевскую премию. Он понял, что Путин на это не идет. Что он маниакально хочет победить совсем. Вот до конца. И он рассвирепел на Путина. Мне кажется, что сейчас его отношение к Путину другое, чем то, которое было, там, скажем, в январе, феврале, даже апреле вот нашего этого 25-го года.
Ну да, из-за него, из-за собаки Путина, он и Нобелевскую премию не получил.
По сути говоря, да. И теперь будет принуждение к миру. А это значит, что те, кто хотят, в общем, закончить войну, а видя, что Путин этому помеха в России, они будут делать выводы. И вот в этом смысле книга Проханова – это страшная, ну, как бы, страшная фантазия о том, что будет, если они выводы не сделают.
Ну что ж, Андрей Борисович, последняя часть нашего разговора – это несколько вопросов от наших подписчиков. Просят прокомментировать выборы в Чехии. Чем грозит возвращение Андрея Бабиша? Не бросит ли Чехия Украину? Это пропутинская Чехия сегодня?
Ну, Бабиш, он не совсем пропутинский. Это, его там так в Чехии все и называют, это чешский Трамп. Это популист, который всем все обещает. Ну, понятно, как все популисты, никому ничего не даст. Вот, он обещает, что просто захватить власть. Чешская политическая модель такова, как и в большинстве восточноевропейских стран, что власть разделена между двумя легислатурами. Это президентом, который избран народом, и парламентом, ну и, соответственно, премьер-министром, который избран народом. Поэтому у Бабиша нет полноты власти. Это не ситуация там, Великобритании или Германии, где избранное правительство, оно реально управляет страной. Здесь очень большая контрольная функция остается у президента. В данном случае президент, как известно, проукраинский человек, да, генерал Петр Павел. Вот, поэтому мне кажется, что объективно Бабишу бы хотелось того же, что делает Орбан. Но получится ли у него, не знаю. Еще даже, кстати говоря, непонятно будет, какая будет структура парламентской коалиции. Но в выборах в Чехии важно другое. Чехи очень долго, ну, все люди грешны, чехи очень долго смеялись над словаками. что вот словаки такие растяпы, простофили, они вот избрали Фицо и вот эту всю промосковскую, ну тоже абсолютно популистскую власть. А теперь они сами избрали то же самое, причем довольно убедительно, там же разрыв, ну сколько там, разрыв 8% между вот этой симпатичной проевропейской коалицией Фиалы, Петра Фиалы и Бабишем. Значит, Чехия, умная, европейская, как они ее считали, оказалась тоже очень и очень к этому склонна. Я вам должен добавить, Ксения Андреевна, что вот я живу сейчас в Чехии, и даже мои студенты некоторые, я уже говорю про их родителей, их бабушек, говорят, что а вообще вот нам говорили, что в советское время, в социалистическое время это было получше в Чехии. Получше. Естественно, все знают, что было хуже. Но вот такие мифы ходят. Такие, поэтому, да, вот как ни странно, вот это советский сентимент, социалистический сентимент сейчас, через 35 лет, возвращается.
Я думаю, а 68-й год, что никто не хочет помнить?
68-й год был давно, и его участники, большей частью уже сейчас, или очень старые люди, или умерли. Оно был же 89-й год, была борьба за свободу, когда вот эти люди, которые голосовали сейчас за Бабиша, стояли на площадях, была всеобщая забастовка в ноябре 89-го года, стояли на площадях, тогда был редкий для Чехии холодный мокрый снег, и они стояли и требовали свободы, демократии. Вот. Как они могли это забыть? Как они могли это все применять на что? На то, что да, жизнь не такая удобная и хорошая, как хотелось бы. Ну а где она такая удобная и хорошая? Что она в Португалии такая удобная и хорошая, во Франции? Всюду жизнь хуже, чем мы бы хотели. Понимаете? Мы с вами хотели бы быть и богаче, и моложе, чем мы есть. Ну, что ж, ничего не поделаешь. И люди должны строить свою жизнь сами, понимаете? И умные чехи всегда из этого исходили. Что своими руками, своим трудом ты создашь себе красивый дом, богатство, семью, счастье. А теперь уже многие решили поверить вот в такого, это американская мечта, то же самое. Ну вот время популистов. Это, вы знаете, тема особого нашего эфира. Сейчас мы уже об этом много поговорить не сможем.
Давайте еще вопрос задам. Как европейские страны, включая страны Балтии и Восточной Европы, оценивают реальность вторжения со стороны России? Будет ли реакция на нарушение воздушного пространства?
Да. Вы знаете, вот здесь, я сейчас в Латвии, очень многие говорят, очень многие боятся, практически все. Там после одной-двух фраз «как поживаешь», значит, «чем занимаешься», следующий вопрос: «Андрей Борисович, как вы думаете, нападет Путин на Латвию, нападет Путин на Прибалтику?» Вот, то есть этого все боятся, а некоторые ждут, скажем так, есть и такие, их немало. Ну, среди русскоязычного в основном населения. Вот, хотят своего реванша, своей маленькой самоутверждения в своей империи. Вот, все есть. Я могу сказать, что я отвечаю однозначно, и не по каким-то иным причинам, а чистый анализ, что Путин не нападет на Прибалтику. По той простой причине, что просто на это нет никаких сил. Понимаете, вся армия более-менее боеспособная задействована в Украине. Если он проведет мобилизацию, реальную мобилизацию, это будет огромное недовольство среди крупных населения, крупных городов. И в этой ситуации падение его популярности, это будет означать, ну просто, может быть, даже и волнения очень большие. В конце концов, Россия знает и революции солдатские. Такое тоже было, 17-й год и 5-й год. Вот, с другой стороны, если он снимет часть войск, ощутимую часть войск, с украинского фронта и перебросит, скажем, для войны в Прибалтике, то тогда украинцы просто перейдут в контрнаступление. Ну, войска-то будут ослаблены, фронт будет ослаблен, украинцы перейдут в контрнаступление, рухнет фронт и все. Уж это он понимает. Поэтому это все пугалки. Это все пугалки для того, чтобы Европа... Это принуждение Европы к миру на условиях Путина. Понимаете, на самом деле, даже чтобы начать войну в Европе, в Балтийских странах, совсем не нужны эти дроны. Эти дроны – это чистая пугалка для того, чтобы как бы лишить воли европейцев. И здесь опять Путин просчитался, потому что европейцы – это такие существа, которые действительно любят жить своей сладкой жизнью, но когда они понимают, что их берут за горло, они мобилизуются и становятся непробиваемым щитом. Ну, лучший пример – это битва за Англию. Гитлер думал, что он поставит Англию на колени, а в итоге Англия поставила на колени Гитлера. Понимаете? Так что Путин и здесь просчитался. Вот его эти дроны, они только раздражили европейцев и их консолидировали. Особенно западных европейцев. Ну, а это главные индустриальные державы Европы.
Ну, и последний вопрос. Как про оппозицию не спросить? Отношение Андрея Борисовича к созданию платформы российской оппозиции в ПАСЕ. В чем польза такой инициативы?
Я считаю, что польза очень большая. Понимаете, это именно... Но она, естественно, ограничена. Не надо считать, что эта платформа, это какое-то там теневое правительство. Никто этих людей не выбирал в России. Никакой легитимности, как какая-то русская власть, представляющая Россию, они не имеют. Надо прямо сказать, это люди, которые морально авторитетны. И как морально авторитетные люди, они говорят о том, вот, что хорошо и что плохо для России. Их слова могут иметь только совещательное значение. Ну, как мои слова. Понимаете, я могу быть консультантом там, где-то в европейских структурах, но я не могу быть человеком, который голосует за или против, потому что у меня нет на это власти, меня никто не избирал, и слава тебе, Господи, я надеюсь, никто и не изберет. Вот, то же самое и эти люди. Эти хорошие люди, все они симпатичные, со многими из них я хорошо знаком, я надеюсь, что они достойно будут высказывать свою позицию в проблемах России, которая, я надеюсь, разделяется лучшей частью русского общества. Так что, но не более того, это их частное мнение. Я подчеркиваю, это частное мнение Владимира Владимировича Карамурзы, Ильи Яшина, Юлии Навальной. Это их частное мнение. В отличие от Светланы Тихановской, которую выбрал когда-то белорусский народ, этот факт, знаете, это, с этим спорить невозможно. И она ушла в изгнание как лидер большинства белорусов. Этих людей никто никогда не выбирал. И в этой их функции, может, кого-то из них выбирали, как Дмитрия Гудкова, в Думу, но это совсем другая функция. Вот их никто не выбирал как представителей русского народа, так что пусть они скромно, понимая, что их возможности ограничены, но моральный авторитет у них есть, поэтому их пригласили в ПАСЕ, они вот несут свою миссию. Это хорошо.
Ну, да, все-таки спрошу, а в чем миссия-то? Ну, я так думаю, главное. Что главное? Какую-то донести важную информацию до европейских парламентариев, европейских депутатов, какая-то информация, которую они не знают про Путина или про Россию. Рассказать, не знаю, о репрессиях внутренних в стране. Об этом мало говорят. О политзаключенных.
Конечно. Это, наверное. Ксения, наверное, об этом можно говорить, но это, в общем, знают. Понимаете, каждый день я получаю вот информацию от мемориала о новых арестованных, о новых осужденных. Естественно, любой человек, кто хочет это знать, так, кроме меня, ее также получает. Я уверен, что в Европейском парламенте есть структуры, которые все это отслеживают. Здесь ничего принципиально нового они не скажут. Но они скажут другое. Они скажут, что нет. Вот когда говоришь, да вот все русские люди поддерживают Путина. Говорят, нет, не все русские люди поддерживают Путина. Множество русских людей не поддерживают Путина, не поддерживают войну. Они выступают за мир, они выступают за то, чтобы уйти с украинской земли. То есть они будут говорить как бы от имени не путинской России. Но говорить не властным образом, у них нет таких полномочий, а говорить, ну, я бы сказал так, объяснительным образом. То есть они не будут открывать новые факты. Факты, для этого есть специалисты, которые знают там правозащитники и так далее. Они будут говорить о сущностях с иной стороны. Так же, как Светлана Тихановская говорит о том, что Белоруссия не стала вся лукашенковская, а есть огромное количество белорусов, которые жаждут избавиться от диктатора и сделать Белоруссию европейской страной, также точно эти люди будут говорить о России. В каких-то конкретных вопросах, я думаю, они будут тоже высказывать свое мнение, там, стоит или не стоит, ну, я не знаю, там, какие-то вводить дополнительные санкции против обычных российских граждан. Где-то стоит, где-то не стоит. Я не говорю, что не стоит вообще. Вот. То есть это серьезная миссия. Миссия, я бы сказал, совещательного голоса. Знаете, есть голос решающий, есть голос совещательный. Вот у них совещательный голос. Это неплохо.
Ну, хорошо. На этом, наверное, отпускаю я Андрея Борисовича из нашего прямого эфира. У вас, дорогие друзья, есть возможность написать комментарий, несогласие. Мы все прочитаем. Продолжим обязательно наши встречи с Андреем Борисовичем. Я благодарю вас. Спасибо большое. И прощаемся.
Большое спасибо, Ксения Андреевна, за шанс поговорить не только с вами, что всегда приятно, но и с множеством людей, которые, я знаю, любят вас и слушают ваш
канал. И вас любят, и смотрят. Подписывайтесь на канал Андрея Борисовича Зубова.
Всего доброго.
Счастливо. Спасибо.